А я хотела добавить, что для меня вот эта тема была, ну, которую мы вас попросили осветить, она еще была в том, что если мы не ухаживаем за нашими отношениями, то они замерзают. То есть вот это тепло, которое вы сейчас чувствуете в Москве, в доме, несмотря на то, что там холодно на улице, вот это тепло надо давать в семью. И вот если не поддерживать семейный очаг, скажем так, отношений,
центральным отоплением,
то они могут замерзнуть. Это для меня вот эта тема была, что как...
Да, ну, я попытаюсь, не знаю, скажу ли я о том, что вы имеете в виду. Я вам скажу, у меня когда-то, то есть были, есть они знакомые, и там, ну, в общем, даже был некоторый, с точки зрения его семьи, был некоторый мезальянс, то есть... Он красивый, яркий, успешный. Он был женат на очень, так сказать, такой вот ну, невзрачной, что ли, с общепринятых позиций, с общепринятого такого отношения к ней женщины. И это было очень интересно, как человек умеет построить свое отношение и построить свою жизнь. И мы даже это обсуждали, когда-то обсуждали чуть-чуть. Не знаю, что мы говорили лашон ара, может, это был наоборот такой большой-большой лашон тов. Мы заметили, как человек умеет вот то, что свое, сделать самым лучшим. Он, который, в общем, был такой яркий, такой остроумный, такой громкий, такой душа компании, он полностью сумел поверить в то, что его жена – это абсолютный образец, это выигрышная карта, это счастье, которое дано ему на всю жизнь. И он сумел жить в этом счастье. И я помню, что это, в общем, было совсем непросто, так сказать, для его семьи, девочка там с периферии, такая очень, ну, камерная, скажем так. Достаточно тихая, достаточно такая вот. И человек сумел создать свою жизнь. Он создал себе очень красивую жизнь. Он поверил в то, что он влюблен в самую лучшую женщину на свете. И она расцвела. Она в его вот такой уверенности расцвела. Если мы говорим о том, что лед способен как-то вот заморозить отношения, то что такое лед? Лед – это вода. Лед – это застывшая вода. Что такое вода? Вода – это страсти человеческие. Вода – это таавот. Это то, что заставляет нас делать самые героические, замечательные поступки. В то же время это то, что заставляет нас, не дай бог, ни про кого будет сказано, спускаться, в общем, в самые низменные такие вот области страстей, о которых нам не хотелось бы даже здесь упоминать. Так вот, собственно говоря, в руках человека, в возможностях человека вот эти таавот превратить во что-то очень, очень святое, очень светлое, очень правильное, очень то, что найдет поддержку в глазах Всевышнего. И это, собственно говоря, то, что человек может делать вне зависимости от времени года. И тем более, наверное, сейчас, такую зимнюю пору. Немножечко повернуться.
Рика, вы выключили звук. Да, вы выключили звук и видео.
Одну секунду. Ага. Я очень извиняюсь, это просто... Так, что ж такое? Вот, сейчас слышно?
Слышно.
Все хуже. Хуже стало слышно. Вас стало плохо слышно.
Это ужасно. Я вам скажу, в чем дело. У меня здесь нет компьютера, то есть выяснилось так, что здесь нет Wi-Fi.
Ой, вы совсем застыли.
Поэтому, если кто-то на телефон вот звонит... Все. Да, то есть он отключился, видимо, тот, кто звонил, и понял, что я не отвечу. Вот, так на самом деле весна – это время зарождения, лето – время расцвета, осень – увядание, а зима – застой, такое слово из нашей политической жизни, советской, мне не хотелось бы его употреблять, но вот какой-то такой вот, такая статика, которую как бы надо пережить. Но совершенно мне не кажется, что это то, что нужно переживать. Мне кажется, что это то, что нужно проживать. И проживать очень хорошо. Так что же можно сделать вот в такой период, не просто временной, там, погодный, климатический, а в такой период, когда на душе, как-то так вот, не хочу говорить такие слова, как вот скучно, грустно, одиноко, это все не для нас. А просто вот как-то без каких-то ярких событий. Так я вам скажу, что это замечательное время. Я чуть-чуть сравню нашу зиму, Легавдель, конечно, но все-таки сравню вот с тем периодом, который прошел у нас у всех в жизни, у всего земного шара, прямо-таки скажу вот так высокопарно, с периодом, когда вот эта коронавирусная инфекция, она заставила нас посидеть дома. Всех в разной мере, в разное время, но практически, в общем, все почувствовали на себе, что такое некоторый локдаун. Даже если это не были болезни, и дай бог не будет, даже если это не были какие-то вот такие карантины. Но все равно в каждой стране практически был вот этот вот какой-то период затишья. И я вам скажу, очень интересно. Кто-то вспоминает это как что-то ужасное и говорит, не дай бог, не дай бог, не дай бог. А кто-то, и в том числе из моих знакомых, и даже близких, говорит, это было замечательное время, когда мы могли быть вместе. Мы могли быть вместе с семьей. Мы занимались там всякими разными интересными делами. Если мы говорим сейчас об отношениях в паре, если мы говорим об отношениях он и она, конечно, эти отношения в любое время года можно засушить, можно пройти, так сказать, пройти мимо, можно заскучнить, а можно, собственно говоря, активизировать. Я вчера разговаривала, у меня сейчас, наметился один шедух, молодой человек и девушка в разных странах. Где-то 2 недели назад я обменяла их телефонами, они обменялись телефонами. И я говорила вчера с девушкой, и она мне сказала, она говорит, понимаете, я говорю, как он тебе понравился, имеет смысл продолжать ваш диалог. Она говорит, смотрите, мы уже 2 недели знакомые, но за эти 2 недели мы поговорили там один раз, потом он не мог, потом я не могла, он очень много работает, у меня тоже, она тоже работает, она врач. Как-то оно очень медленно идет. Так вот это то, о чем мы говорим. Я и посмеялась, и говорю, это называется у нас вялотекущий шедух. И вот такой вялотекущий дух, интенсифицировать вот этот вяло текущий шелух, он может ни к чему не привести. Почему? Потому что от нас зависит, насколько мы интенсифицируем свою жизнь, свои страсти, свои чувства, свои слова, свое общение. Или это будет то, что я вчера где-то прочитала, что есть такая книжка, забыла автора, но там есть такое слово «пофигизм». То есть автор считает, что вот пофигизм спасет мир, пофигизм спасет психику отдельно взятого человека, и, так сказать, вот эта психика взятых вместе всех пофигистов, значит, спасет мир. Я не знаю, мне кажется, это, я могу воспринять этот, скажем так, вот пофигизм как форму общения с людьми, скажем, которые неприятные, от которых ты не хочешь зависеть, которые тебе безразличны. Ну, это маленькое такое количество общения нашего. А намного большее общение – это, естественно, люди, с которыми ты да хочешь общаться, от которых ты да хочешь зависеть. И, естественно, это самые близкие люди. Это муж, это жена, это семья, это родители. И здесь, мне кажется, должен работать как раз обратный момент. Такой антипофигизм, что ли. То есть мы можем в наших силах интенсифицировать свое общение. Как на уровне мужа и жены? Все очень просто. Больше общения, больше объятий, больше поцелуев, больше нежных слов, больше заботы друг о друге, больше ощущения того, что ты не просто не один на этой планете, а что вы вдвоем. Мы приехали в Москву, я вам скажу. Мы приехали не просто разговаривать с молодежью. Нас пригласила такая очень молодая, очень живая, очень действенная организация, которая называется «Улами». И они намечают делать вот в этот шаббат, намечается такой вот шабатон большой с молодежью. И он будет сделан на мотив известного старого фильма, который, так сказать, он старый, но он вот как-то еще будоражит молодежные умы. Значит, такой фильм «Матрица». И, может быть, когда-то какое-то впечатление у меня о фильме «Матрица» было, но у моего мужа это уж точно нет. Он уже довольно давно, там, как минимум лет, «Матрица» вышла, мне кажется, там, 80-е годы, что-то такое первое. Но уже на тот момент у него было намного больше интересного в жизни для того, чтобы тратить свое время на вот эти вот всякие аллюзии, там полухристианские и христианские, и всякие там апокалипсисы, и всякие пути выхода из состояния матрицы и так далее, так далее, так далее. Но, ну вот так как, значит, это будет вот у нас такой шабатон, вот, и даже у меня там есть роль такой прорицательницы Пифии, такой оракул, такой вот, который там, не дай бог, конечно, вот, ни про кого будет сказано, то, в общем, мы посмотрели вчера, ну, так, галопом по Европам, там какие-то там комментарии, там несколько сцен, посмотрели, как там летают по потолкам вот эти вот там сверхлюди, эти избранные и так далее. И, в общем, что я вам скажу? Не как оракул, конечно, вот, не дай бог. Но люди придумывают себе миры, придумывают, уходят от действительности, ищут какие-то искусственные страсти, когда, боже мой, Всевышний дал нам столько естественных, нормальных человеческих страстей, которые сильнее всяких придуманных. Понимаете, и, конечно, когда там полумертвого, вот этого избранного целует, как в русских сказках, его возлюбленная, вдруг он из мертвого состояния превращается сразу в вечно живого. И когда это все, понимаете, почему нужно создавать себе призрачный мир и находить из него выходы, когда у нас есть, вот тут очень хорошо кто-то написал, да, когда у нас есть наш мир, полный страстей, полный очарований, полный самоотдачи, полный тепла, мы просто должны научиться его использовать. Если мы умеем использовать то, что дано нам Всевышним, все, это высший пилотаж. Нам не нужно никаких выдуманных страстей. Нам не нужно никаких оракулов. У нас есть Тора. И есть то, что там написано. Смотрите, то, о чем мы говорим сегодня, вот ледниковый период. Ну так, конечно, время и пространство, это творение. Время, пространство, наши действия – это уже частично и наше творение, а время и пространство – это творение Всевышнего. Но Творец – это сама любовь. Творец – это сама любовь. И если мы, пользуясь Его временем и пространством, который он дал нам в пользование. И находясь в состоянии, так сказать, похожести, вот Бацелем Элоким, что такое человек? Человек по принципу похожести какой-то на Всевышнего. Если мы это будем все использовать, данную нам меру творчества, любви, ощущений. И вот весь этот мир, который он нам дал, Боже мой, никакого ледникового периода. Какой ледниковый период? Каждый, опять-таки я говорю, каждый человек старается, я неправильно сказала, я хочу сказать, каждый из нас, кто хочет быть счастливым, кто понимает, что счастье – это не абстрактная категория, это вполне конкретное ощущение, это вполне конкретное настроение. Счастье можно потрогать рукой. Я вам скажу, что есть такие вещи, это какая-то метафизика, может быть, кто-то когда-то мне физики объясняли, как это происходит. Я вам скажу, когда-то я зашла в одну семью, и там была такая концентрация любви, ее можно было ощутить, можно было потрогать этот воздух концентрированной любви. В чем он выражался? В словах, в смехе, в подкидывании детей, во взгляде. Которым муж смотрел на жену, и она ему, там, скорее всего, отвечала. Вы знаете, очень многие годы, когда я работала в школе, на чем наши девчонки делали тшуву? Они возвращались, они ходили. Сейчас это было так много лет, там, первые годы. Они ходили на шабаты в семьи, и после этого они возвращались вечером в шабат, приходили ко мне, и они делились впечатлениями. И они говорили поразительные вещи. Они говорили, вы знаете, это было так замечательно. Это была вот такая семья. Они мне начинали рассказывать, какая это была семья, там сколько детей, или были дети, не было. И вот там бабушка приехала и так далее. И такие вот гости были. В общем, что-то такое они мне рассказывали. И между строчками вдруг они так туманно, мечтательно закрывали глаза. Я это помню, я это хорошо помню. И говорили: вы знаете, вот там вот хозяин, он говорил двор Тойре, но да, да, интересно, да, я спрашиваю, интересно, да, вы поняли, да, мы, но вы понимаете, самое главное, это даже не то, что он говорил, а самое главное, понимаете, вот чувствовалось, что он это говорил для нее. Для нее, для кого, для мамы, для гостей. Нет, нет. Вы понимаете, вот чувствовалось, что он это говорил для нее, для своей жены. И вот то, как она его слушала, вы понимаете, вот, вот если бы вот такую семью, вот если бы вот такую любовь, вот если бы вот такие отношения, вот, собственно говоря, так многие годы происходила шува у многих поколений девочек. Они прикасались вот к этому электричеству счастья, к этому вот такому ощущению, я даже не знаю, как это назвать, это же очень интимная такая вещь. Как можно это увидеть со стороны, и как это можно подглядеть в замочную скважину. Но люди, заряженные счастьем, они это счастье распространяют вокруг себя, и они этим счастьем делятся. Понимаете,
Да-да. Простите, не хотелось бы вас перебивать. Нет, я
подожду. Нет, запросто, да.
Это замечательно, как вы это описываете. И многие девушки, они, конечно, выходили замуж с желанием повторить вот эту вот обстановку замечательную и воссоздать такой шабатный стол, как когда они видели, когда были две девушки, заряжались такой романтической еврейской возвышенностью, если можно так сказать. А потом оказывалось, что они не подготовлены к такой жизни ни физически, ни морально, да, и то, что они, с чем они сталкивались, это мало что походило на тот великолепный шаббат, который они видели, понимаете, и вот, это же должна быть большая практика и семейная, и на физическом уровне, я имею в виду поддержание семьи, и моральное, и ментальное, понимаете, очень многих инструментов, которые не хватает фактически. Пишут женщины в Толдот, очень много писем приходят, что после 3-4 детей все это теряется, улетучивается, и проявлять бесконечную любовь к мужу становится женщинам все тяжелее и тяжелее.
Риточка, вы подняли очень серьезный разговор. Я не знаю, или этот разговор мы уместим в наш формат, нашей беседы. Я вам скажу, что этот разговор у нас длится очень-очень-очень давно. Наверное, с тех пор, как, для меня, я так понимаю, что до меня этот разговор длился до того, как я пришла в этот мир и как я приняла в нем участие, этот разговор уже поднимала рабанит Хава Куперман, и мы с ней очень об этом долго разговаривали и много, и пытались что-то изменить. Этот разговор у нас длится годами с рабанит Лорой Полищук. Этот разговор у нас длится годами с рабом Бенционом Зильбером. Мы видим эту ситуацию. И мы видим несовершенство нашего второго этапа Керува. Что это значит? На первом этапе Керува вы совершенно правы. Очень много людей, которые на волне красивой сказки приходят в этот мир. Это на самом деле красивая сказка, и красивая сказка отношений в семье, красивая сказка миквы, красивая сказка субботнего отдыха, красивая сказка. Это очень можно много-много-много перечислить. Это на самом деле очень красивые сказки. Но наступает
это не сказка,
второй
да, у многих
период.
Людей это реальность.
Да-да, нет,
но приходит, это...
Да, приходит, да. А потом начинается второй этап. И вот вы совершенно правы, на втором этапе нужна поддержка. Нужна поддержка, и этой поддержки нет. Я вам скажу, я, может быть, чуть-чуть, покажусь нескромной. Хава говорила о том, что наше главное качество – скромность. Но я эту нескромность, я, так сказать, отнесу, я все-таки постараюсь быть в рамках скромности. И на самом деле я считаю, что не мне заслуга в этом принадлежит, а моему мужу и моим детям. Но вот по моим наблюдениям, скажем так, те семьи, те девчонки, которые продолжали вот быть рядом с нами, опять-таки, я везде и нигде, и меньше всего дома. А вот, так сказать, дети, в основном мои дети. Те, кто закирувленные, вот там девушки, юноши, те, кто продолжают быть в ауре каких-то хороших религиозных семей, они выживают. Они выживают. Они видят примеры, они советуются, они звонят, спрашивают, а как делать чон так, чтобы сделать его субботний чон, чтобы сделать его за 8,5 минут. Вот. Мы им рассказываем, как его сделать за 7,5 минут. Они счастливы. И, в принципе, эти семьи выживают. И начинают, так сказать, находить ту радость жизни, которую когда-то нашли, вот, так сказать, вы, мы, семьи, которые не пишут письма, и, к счастью, нет, писать письма это очень надо, если что не так. Я просто говорю о том, что не пишут письма, потому что, так сказать, в этом отношении все, слава Богу. Да, и это, ой, что-то я нажала не на то. Господи, это Боже мой.
Вы пропали, но мы вас ждем.
Вот. Я вот с этим телефоном, да. Конечно, Рика. Нужно, я просто скажу, нужно обязательно, если наступает какой-то такой вот момент, и тебе не хватает того, что ты ждешь от мужа, и мужу не хватает того, чего он ждет от тебя, нужно обязательно найти близких людей, с которыми можно посоветоваться и об этом говорить. Обязательно. Я вам скажу, что я очень грешу на подготовку наших мальчиков к семейной жизни. Опять-таки, я не знаю, или это тот форум, на котором нужно об этом говорить, но это один из моих таких очень болезненных моментов. Вот эта предсвадебная подготовка, вот эта адраха, которую получают девочки и мальчики, она, с моей точки зрения, у девочек она бывает разная, бывает лучше, бывает хуже, бывает очень хорошая. У мальчиков она практически то, что мы говорим, а-ля по ним, только одного, максимум двоих мадрихов, рабоним я могу, так сказать, назвать как людей, которые готовят мальчиков к семейной жизни и сопровождают их в следующем этапе, уже на следующем, там первом, втором, даже третьем, четвертом году семейной жизни. То есть есть люди, которые дают алахот, алахот не да, алахот семейной жизни, все это есть, но практически мужчины у нас не подготовлены к тому, что такое семейная жизнь. И поэтому, если, значит, ваш вопрос о том, что ваше замечание о том, что вот эта сказка у многих на каком-то этапе вдруг разваливается на куски, это на самом деле так. На самом деле мы говорим, мы кричим об этом. Мы поэтому, собственно говоря, поэтому мы создали вот эту свою амуту, Орнехемия, байт, свит байт, дом, милый дом, дом, нежный дом, потому что мы увидели, что людям в их домах, то есть логически все замечательно. Есть большие-большие праведники, и они, очень положив на себя оль мицвот, вот это ермо, хамут, вот оль мицвот, они его несут, но радости жизни становится все меньше и меньше, заботы одолевают. Так сказать, истина есть истина, никуда ты от истины не денешься, уже ничего ты не сделаешь, ты уже пришел в это, ты поверил, узнал вот это, так сказать, то, что вы говорили с Хавой там полчаса назад, что такое вера и что такое знание. У нас, в отличие от, скажем, мы сейчас находимся в христианской стране, поэтому, так сказать, вот это вот символ вера, вот это вот, так сказать, можете ничего не делать, но поверьте в меня, и, так сказать, я вас спасу и так далее, это совершенно, конечно, не наше. Наше – это знание. Что такое знание? Знание, оно у нас базируется на чем? Есть четыре вещи. Четыре вещи, на котором базируется наше знание. Это документ. Что такое документ? Это наша письменная Тора. Да, это все говорят об этом. Все говорят. Что такое все говорят? Это наша устная Тора. Вот. Это наше подобие. Это, ну, мы похожи на нашего родителя. Чем мы похожи? Это Бацелем Элоким, да, это Бацелем Элоким создан человек. То есть Всевышний вдохнул душу. Вот эта похожесть. И, как говорит Рамбам, по-другому быть не может. По-другому быть не может. Творение происходит от Творца. Ребенок рождается от родителей. И вот это знание, это то, на чем мы стоим. И поэтому...
Рика, да. Может быть, вы могли бы... Я так понимаю, что замечательно, если семьи живут в Иерусалиме, они каким-то образом смогли прилепиться к вам и получить и поддержку, и правильную методику, и воспитание, и со всех. А люди, которые живут далеко, или в России, или в Германии... Могли бы вы дать какие-то отправные пункты, как возродить отношения, как вот не погрязнуть в быту и так далее? Какие-то моменты, которые люди могли бы взять себе на пасашок, что называется? И вот,
на пасашок. Первое, на пасашок, чтобы мужья научились. Это моя претензия в основном, как это, знаете, ну тоже как в основном. Значит, во-первых, чтобы научились слушать и научились прибегать к помощи. Женщины это да, умеют. Мужья как-то так, во-первых, мужчины намного более стеснительны и намного более закрыты. Мы с мужем это очень выясняли, у нас были лекции домашние, и, скажем, те вопросы, которые задавали женщины, мужья никогда в жизни на это не решатся. Мужья намного более закрытые, стеснительные, как это ни парадоксально звучит. И женщина, когда она хочет что-то изменить, она об этом говорит, кричит, там, вопиет и так далее. Муж молчит, погружается в тоску, значит, идет курить на лестничную площадку. Все, это вот такие психофизические свойства мужчины и женщины. Теперь, что делать? Есть два пути. Во-первых, слушать друг друга, слушать, ощущать, чувствовать. Не делать другому то, что тебе кажется будет для него правильно. А узнать у него, что ему хочется, или узнать впрямую, или почувствовать, или как-то окольным путем спросить, может быть, даже посоветоваться с тестем и с тещей, или со свекровью и свекром. В каком-то, в хорошем, не дай бог, не пожаловаться, а, например, там вот как вот, чтобы на день рождения подарить, или куда вот он в детстве любил ездить, или вот какую вот что-то такое, в хорошем, конечно, не дай бог, чтобы это не было какой-то жалобой. Теперь, конечно, слушать друг друга, разговаривать друг с другом, разговаривать, не молчать. Разговаривать, конечно, не с тем, чтобы этот разговор привел к скандалу. Да, опять, как это вот в известном анекдоте, опять не можешь начать утро без скандала. Да, когда она говорит, ну Вась, ты меня любишь, опять не можешь начать утро без скандала. Вот это, конечно, совершенно не то, что нам нужно. Теперь я знаю, вот, скажем, была семья, есть семья, очень хорошая семья, очень хорошие ребята, замечательные. Совершенно запутались в Европе, совершенно запутались. Значит, пойти вот в это, на все устражения и детей отдать вот в эту более строгую систему. Но это более строгая система. И при том, что муж работает круглосуточно. И когда же видится? И где же улыбки? И где же ощущение молодости? И где же ощущение счастья? В общем, короче говоря, почти дошло до развода. Так вот, еще один мой совет. Ни в коем случае не доводить до крайних моментов. Как только вы чувствуете, что чего-то не хватает, тут же не ждите, что оно само собой как-то все устроится, и само собой как-то оно успокоится и так далее. Если вот что-то, вам чего-то не хватает, нужно обязательно, чтобы муж или жена узнали, чего вам не хватает. Что такое любить? Любить – это дать человеку то, что ему не хватает. Ей не хватает поцелуев, значит, эти поцелуи должны умножиться, там, утроиться, удестериться и так далее. Ему не хватает вкусных котлеток, значит, ты стоишь и делаешь эти вкусные котлетки, потому что это то, чего не хватает любимому человеку. Вот это вот выяснить и ни в коем случае не смиряться. Вот это такой момент еще я хотела бы сказать. Не смиряться с тем, что, ну, в конце концов, все, молодость прошла, медовый месяц прошел. Понятно, что уже тех страстей, тех отношений, тех радостей надо отдать дань возрасту. Уже, так сказать, надо быть в этом отношении спокойнее. Ну, ничего страшного. Полежу, посижу, почитаю газету. Это тоже жизнь. Дорогие мои, это не жизнь абсолютно. И это неправильно. Читайте газету, пожалуйста, но только вдвоем. Но только следите вместе глазами за одной и той же строчкой. Там толкайте друг друга в бок. Ой, ты посмотри. Нет, а это ты слышал, а это ты читал. Это жизнь. И возраст абсолютно, абсолютно никакого отношения не имеет ни возраст, ни количество детей, ни усталость на работе. Никакого отношения не имеет к силе ваших чувств и к свежести ваших чувств. Если эта свежесть как-то ослабевает, значит что-то не так. Значит, нужно обязательно что-то починить. Значит, это не делайте скидку, опять-таки повторяю, не делайте скидку на возраст, на то, что мы уже перешли там десятилетний рубеж, 20-летний, 30-летний, 40-летний, абсолютно, абсолютно. Чего?
Я шучу, говорю, 100-летний.
100-летний, ну без раташем, да. Вот, абсолютно время на свежесть чувств не влияет, влияет на них, да, какая-то усталость, что-то, кто-то, чего-то, какая-то обида, какой-то вот пофигизм, о котором я сказала раньше. Если этого не будет, вы будете молодыми и счастливыми. Безрат Ашем, не до 100 лет, а до 120.
Дорогая, да. Рика, можно вам задать вопрос?
Да.
У меня возникает впечатление, то есть не то, что возникает, оно давно уже усилилось и укрепло, что нашим женщинам не хватает бабушки. Не хватает мамы, не хватает бабушки, не хватает какой-то вот такой наставницы, которая бы успокоила и пригрела, и напоила чаем, и сказала, дала какой-то мудрый совет. То есть приходится быть бабушкой самой себе. Вопрос такой. Мы сейчас видим вас как очень мудрую женщину, знающую. И женщина, которая смотрит вас из Германии, из Европы, из России, из Америки, из любых стран. Какой бы вы, встретившись любой из нас за чашкой чая, какой бы вы дали совет, как не потерять вот женственность, да, потому что очень, опять же, возвращаясь к людям, которые обращаются, очень многих претензий к мужу от женщины, но и среди строк читается, что женщина уже потеряла саму себя во всем этом, да, какой бы вы дали совет, как вот не потерять саму себя, как не потерять женственность, как не потерять женщину в себе?
Ну, вот это наш байт-свит-байт. Вот, байт-свит-байт, это вот мы очень хотели
это прекрасно, но,
стать бабушкой и дедушкой, да, для многих-многих наших, не наших, неважно. У нас многие, которые не были нашими, они вдруг становятся нашими и очень близкими семьями, молодыми, которым очень хочется дать и им, и их детям вот это вот ощущение того, что вот это их дом, и это их бабка с деткой, да. Вот классная бабка и классная детка, и вот так и. То, что касается, как не потерять эту женственность, во-первых, за это полностью ответственен муж.
Ну, опять женщина, мы перекладываем на нее.
А что же женщина? Да, ну а что можно сделать? А что можно сделать? Перекладываем на него. И пусть жена ему это скажет. Вот видишь, я вот такая потому, что я давно не видела от тебя твой восхищенный взгляд. Вот, понимаешь, вот
ты меня
не стимулируешь. Так. Да, и ты, а когда мужья говорят, ой, а какая разница, ты мне любая нравишься. Врут они, врут совершенно, никогда не верьте.
Слышите, он дорогие скажет, женщины, да, не верьте.
Не верьте, во-первых, не верьте абсолютно. Он может так сказать. И он на самом деле не заметит, на вас будет вот такой парик или сякой, или такое платье. Он не заметит это в вещественном таком, в вещественном воплощении. Да, он не заметит, но он заметит флюиды, которые идут от вас, а флюидом этим сообщает вот эту флюидность, парик, платье, косметика и так далее. Обязательно нужно уделять внимание себе. Обязательно, обязательно. И нужно... нужно не только ну, что-то купить себе там бы и стать такой, чтобы вы сама себе понравились. Это очень важный момент. Как только вы сама себе нравитесь, вы тут же начинаете нравиться окружающим. Это первое условие вашего хорошего настроения и вашего, то, что у нас называется, бетахон ацми. Вот тут, к слову, о париках. Парики можно носить везде, и не только в Израиле. Да, вы тут спросили.
А где угодно. У вас очень красивая прическа.
Это я, да, была вынуждена для роли Пифии, которую я буду исполнять. Вот там матрица, конечно. Это, так сказать, там я все это просмотрела вчера, и нет, это, конечно, случайно получилось.
Поете в роль, да?
Да, я вхожу в роль. Но я написала Саре Кац, которая это организовывает. Я написала, что вот вчера я просмотрела, и вот оказалось, что мой новый парик, это прям как прическа Пифии в ее первом воплощении. У нее там вот у этой вот волшебницы есть два воплощения. Вот, и Сара мне написала: это судьба.
А я хочу сказать сразу, что Сара у нас гости на следующей неделе.
Интересно, в каком воплощении? Давайте тоже попросим ее воплотиться в какой-нибудь образ. На самом деле, а будет запись? Вот что интересно, нам бы тоже хотелось посмотреть.
Так это же в шаббат.
А, в шаббат.
Ну, нам Рабаницара расскажет. Мы у нее обязательно расспросим.
Вот какое интересное творческое проведение шаббата. Вас стало плохо слышно, Рабанитрика.
Плохо слышно. Сейчас тоже плохо слышно?
Да.
Ой-ой-ой, кошмар. Это вот кто-то звонит. И вот как же мне его отключить? Боже мой, боже мой.
Галита, вас вообще не слышно.
Сейчас, минуточка, и все встанет тогда на свои места. Да. А пока вам звонят, можно я включу микрофон?
Две поднятые руки.
Да. Лариса, пожалуйста. Да. Лариса. А, что-то... Лариса, так, у Ларисы не получилось. И вот здесь очень странный номер, и потом написано Больман. Пожалуйста. Так.
Там был вопрос в чате, я увидела, будет ли урок для женщин, пока вы в Москве. Пожалуйста, можете организовать и меня позвать, и я, конечно, приеду с удовольствием. Пока я здесь, еще целую неделю я в Москве после шаббата. Так что, пожалуйста, организуйте с удовольствием приеду и использую время в Москве. Да, это я думаю, что...
Это Рика, не... вас по-прежнему плохо слышно. Если можно, либо ближе к телефону, либо что-то там
дело
наладить.
Дело не в этом. Дело в том, что это телефон, и когда кто-то звонит...
Да уже звонитесь, наконец-то. Ставьте нашу Рику.
Вот, да, я... Когда кто-то звонит...
Рика, вас теперь не видно, и очень плохо слышно.
Ой...
Пока у Рики налаживается связь, я напоминаю просьбу материально поддержать наш проект «Утренние зумы». Я сейчас поставлю ссылочку, а те, кто нас слушает в записи, то получить ссылку можно, обратившись ко мне на WhatsApp-телефон по номеру 972-52-750-49-62. Спасибо большое, извините за то, что перебила. Ну, как сейчас? Отзвонились?
Да, как сейчас. Вот
все по-прежнему.
Все по-прежнему. Мне звонят и звонят. Вот это вот такая вот моя жизнь. Я ничего не могу сделать. Я уже все отключила. Все отключила, только вот включила.
Дорогая Рика, да. Мы вас слышим. Мне очень хорошо, но нормально. Давайте продолжим урок, а то давайте. Жалко времени. Хорошо? Так вы сказали, пока у нас нет поднятых рук, вы сказали разговаривать, вы сказали пытаться сделать приятное другому человеку, вы сказали не забывать о том, что женщина и пользоваться и косметикой, и всем. Есть ли еще какие-то советы, которые вы можете дать парам?
Да, и еще, значит, немножечко, ну, может быть, это из каких-то вот таких всяких умных книжек, я вам скажу, что немножечко в бытовом плане менять ситуацию. Меня слышно, не слышно? Что слышно. Это значит? Что это значит? Или куда-то вместе выходить? Или, знаете, такая смешная штука, и она для зимы очень хорошая. Поменять мебель, не поменять мебель в плане там купить новую и так далее, а что-то переставить, какая-то перестановка, что-то обновление, там, я знаю, новую скатерть положить, новую картинку повесить, что-то такое, такое бытовое, внешнее, какое-то... новшество. Это тоже очень-очень стимулирует.
Купить новый сорт чая.
Новый сорт чая, да, замечательно.
Тоже новые чашки на кухню.
Что-то такое, да, это тоже может помочь. Тоже может помочь. Или, например, я вам расскажу, как мы вчера с мужем, ну, нам нужно было ознакомиться вот с этой, так сказать, матрицей, чтобы не ударить лицом в грязь. Так вот, мы взяли два бокала, значит, налили в них сухое вино, поставили перед собой вот этот вот, нам специально принесли телефон, который наш телефон кошерный, он не показывает. А вот другой телефон, с которого мы могли посмотреть вот эти кусочки матрицы, и вот таким образом у нас был такой романтический просмотр необходимого материала. Ну, лучше бы, конечно, чтобы это было что-то более такое, более живое, чем выдуманная совершенно, так сказать, вот эта матрица. Но вино было вкусное, и мы посидели вдвоем. И было, ну, так сказать, очень приятно и хорошо. И знаете, я вам скажу, что когда люди, ну, скажем так, муж и жена, которые вот муж и жена, и уже вот муж и жена, уже это не шедух, это не ощущение там до шедуха, когда ты ждешь что-то, это муж и жена, это люди, которые хорошо знают друг друга. Так я вам скажу, что вот в этом знании тоже есть определенная романтика. Почему? Потому что, ну, во-первых, если ты выбрал человека, ты уже понимаешь, что какой-то общий фон есть. И можно опять тихо. Ой.
Вика, может быть, вам что-то включить-выключить и поможет? Потому что в прошлый раз вы что-то такое нажали, и у нас появился... Вначале вы пропали, а потом... Так,
сейчас я пишу, не звони, .zoom, это координатор, мне все время звонит, координатор шедухной программы Лея, она пытается...
Работа идет, да, то есть вы в Москве, а...
Конечно, да.
Ни минуту нету.
Идет, и она мне все время там... У нас, конечно, работа идет. Вчера поженилась одна пара. Воскресенье прошлое была свадьба у нас в Ашдоде.
А Мазл Тов.
Работа идет, Мазл Тов, да. Так вот, что я... Теперь она мне написала окей. Теперь опять меня не будет слышно. Так, слышно или нет?
Плохо слышно.
Что же это такое? Сейчас я попробую. А, вот так.
Так, ну-ка еще. Так же. Все по-прежнему.
Так же. Ой, что же это такое?
Дорогие женщины, увеличьте громкость ваших...
Да.
Средств. Да, поставьте на самую высокую громкость.
Совсем не понимаю, в чем дело. У меня прям вот самое...
Пока Рика налаживает, я хочу тоже сказать что-то про матрицу. Вы знаете, я не знаю, насколько я права, эта информация была очень-очень давняя, но я когда-то слышала, что матрица, сценарий матрицы написал какой-то американский ешеботник. И вот идея каббалы, идея еврейского взгляда на этот мир, что этот мир настолько нарисованный, и настолько его материальность, то, что нам кажется важно, ее нету, что это мыльный пузырь, что мы живем вот в этом материальном мире, который нам кажется крепким и важным, а он на самом деле ничего не стоит.
Я не знаю, про ешеботника я не слышала. Мы много чего прослушали, мы только узнали, что сняли этот фильм два брата, которые в конце концов стали двумя сестрами.
О, Господи!
То есть они так закрутились вот в этом своем мире матрицы, что они решили поменять пол, и теперь вот эти два брата, они уже теперь представляются всему миру как две сестры, Лоа Лейну и не дай бог.
Да, ага. Рика, вам, да, я тоже об этом думала, я боялась это предложить, но я думаю, это самое правильное, вам выйти из дома и зайти. А я пока еще раз, мы пока воспользуемся этой паузой, и я попрошу Рабанититу рассказать, про что будет новый курс, который уже в этот Муцей-Шаббат начинается.
Да, спасибо, Галит. Начинается новый курс Безрат Ашем в этот Моцей Шаббат. И... О, Рабанит Рика появилась.
Нет, еще не ушла. Я еще не ушла. Рика, нет, вам надо выйти из зума, вы не выходили из зума.
А как выйти?
А там должно быть красное окошечко такое, иконочка, выйти.
Нету.
Завершить. Полистайте зум. Нажмите на зум, и у вас появится где-то сверху.
Может быть, если не будет изображения, будет лучше звук.
Нет, это не другое. Связано. Это другое. Два участника. Да, давайте пока, Рабанит Ита, вы договорите про то, что про что.
Я скажу, у нас есть Моцей Шаббат, мы начинаем новый курс. И будем надеяться, что будет он всем полезным. Не то, что я вам буду рассказывать, что это что-то, что мы вместе с вами попробуем увидеть, да, увидеть присутствие Творца рядом с нами, научиться, как мы можем это почувствовать. Это не просто почувствовать, да, в нашем мире, который все больше и больше давит на нас, и который все больше и больше отдаляет нас от самих себя. И это двухсторонний процесс, да, это процесс найти Всевышнего внутри себя и наладить на самом деле с ним диалог и почувствовать, что он рядом. Да, и что нам в этом мешает, что нам в этом помогает, как можем этого достигнуть, как не пугаться того, когда этого не происходит, когда мы этого теряем, потому что это диалог, который он на всю жизнь. Да, мы его начинаем в какой-то период нашей жизни. На самом деле мы его начали давно. Мы начали, когда мы были детьми, и начала его еще наша душа, еще до того, как она спустилась в этот мир, и потом, когда она пришла. Мы, конечно, все время с ним в диалоге. Да? Нам кажется, что мы в диалоге с другими людьми, или мы в диалоге с самими собой, или мы в диалоге с событиями нашей жизни. Но, как сказал один хасидский ребе, человек – это язык, на котором говорит Бог. Да? То есть события этой жизни – это то, как Бог с нами разговаривает, и то, каким, что Он хочет нам сказать, какой путь наша должна наша душа пройти, чтобы выполнить свое предназначение в этом мире. Вот об этом мы будем с вами говорить, я надеюсь.
Очень интересно. И напоминаю, что первая встреча состоится по этой же ссылке.
Муцей Шаббат, 9 часов. Кроме следующего шаббата, там будет урок Рава Гедалевича тоже, но мы продолжим.
Да, будет Рош Ходеш.
С нами, и я вас приглашаю. Мы делаем... Пройдем этот путь вместе.
Спасибо большое. Да. И я вижу, что Рабанит Рике удалось выйти из зума. Надеюсь, теперь ей удастся войти в зум. Мы ее ждем. Я вижу Батшева. Подключилась. Батшева будет помогать Рабанит Ите. А я буду слушать. Вот. Так что будет все хорошо. Всех-всех ждем. Расскажите вашим друзьям и подругам. Подругам, в ваших общинах, в ваших городах, про этот Рика с нами. Сейчас
есть две поднятые руки.
Нет, одна.
Я вижу две.
Это Рика.
Одна из них, это Рика, ну прекрасно.
Вот, а второй мы уже давали возможность говорить, и там что-то не получается.
Ясно.
Вот.
Вот телефон, а это то, что не получается.
Да, и я еще раз напоминаю, что следующий четверг у нас вот Рабанит Эстер из Москвы будет, Сара Кац и Рабанит из
Москвы. И расскажет, как прошел шаббат и что было с матрицей.
Да, с матрицей.
Успела ли материализоваться матрица?
Мы теперь все знаем про матрицу, даже то, что не надо знать про этот фильм. Я увидела рекламу, сделали фильм.
Рика, вы с нами? Вы нас
слышите? Я, да, но я отключил организатор, написано.
Не-не, ой, я вас не включил. Сейчас, Рика. Я тут так это матрицы вашей. Не вашей. Она уже и наша, да. Очень многих людей теперь она будет остаться с нами.
Ага, да.
Вот, прекрасно, мы вас прекрасно слышим.
Вот, теперь... А вообще, знаете, я хотела сказать про фильмы. Кто-то нам рассказал такой способ, что когда ссоришься и какие-то отношения не складываются, то взять и посмотреть комедию вместе. Хорошую, добрую комедию, что это очень
помогает. Да, я что-то не знаю, как-то вот хороших, добрых комедий, что-то я...
Ну почему старые?
Рязанова.
Да, ну, «Гараж».
Очень добрая, да. Очень добрая. Да, это... Нет, ну, что-то сделать вместе всегда хорошо. Да.
Очень хорошо. Посадить сад.
Мы «Матрицу» обсудили, сейчас обсудим Рязанова все фильмы.
Да, сделайте, сделайте. Там, что такое на кухне, там, пирог вместе с печь. Вдруг вот получится.
С мужем. Или, там, я знаю, и при этом не убить друг друга.
Мясо пожарить, да. Ну, вот что-то такое.
Ножки надо брать в руки.
Да, вот тут есть рука от Анны Гуревич.
О, вот да, это. С радостью, да. С радостью сейчас. Так, пожалуйста, Анна.
Я тоже говорю, но у меня тут тоже каждые 5 минут кто-то звонит, поэтому у меня тоже все время как у Юрики. Слушайте, а вот скажите мне просто интересно, вообще у нас четверг рабочий день, теперь я не работаю в четверг, что я пытаюсь одним ухом вас слушать, и все время тут что-то куда-то не туда пишу или не то делаю. Слушайте, такой у меня вопрос. А вот когда ситуация все-таки у нас такая удивительная семья, мама с детьми, да, я понимаю, что куда-то надо выйти, но дети это очень тяжело все воспринимают. Куда-то выйти с ними не является выйти, потому что все равно в той же компании. Да? Работа у меня связанная с людьми, людей очень много, и я никогда, ну, там, какой-то отдых для меня, это чтобы этих людей нигде никогда не было. Вот как в таких ситуациях? И, конечно, все друг друга обижены, что дети на маму, что мама там ушла без них, или их оставить вообще тяжело дома. Ну, вот как-то вот получается, что... И вечером-то мы не видимся, потому что у нас старший приходит в тренировки, я уже сплю, например.
Я плохо слышала, честно скажу. Опять кто-то перебил звонком. Меня слышно или опять не слышно?
Слышно, слышно. Слышно.
Плохо, но слышно.
Кто-то перебил звонком, и я плохо услышала. Я только понимаю, что эта семья пока без главы семьи, то есть мама и двое детей, и тоже надо как-то разнообразить жизнь.
Да.
Все те же самые древние рецепты. Ну, во-первых, разнообразить жизнь может быть с тем, чтобы ребята не стремились уйти из дома, может быть, постараться просто позвать домой кого-то из их друзей. И если есть какое-то еврейское окружение, так, в общем, тоже что-то такое сделать дома.
От нас гости не уходят. У нас еврейского нет окружения, но вот обычные гости, там, русские, они приходят к нам в гости. Мама говорит, можно наш мальчик к вам придет? Я говорю, конечно, с удовольствием. Там, я его вечером заберу. Но вечером происходит через 2 дня. От нас гости не уходят.
Да,
я не знаю.
Которое вы бы хотели.
Поэтому... Ну, да, наверное, да, потому что, ну, а как дети приходят сегодня друг к другу? Они не приходят, лежат каждый на своем диване, играют по сети в телефон.
Да.
То есть тут вот...
Я вам скажу, что это очень печальная реальность, которая, к счастью, мне не особенно знакома, поэтому вряд ли я что-то смогу сказать по этому поводу. Я могу сказать только, что еврею прописные истины, которые, в общем, они работают, и еврею надо жить бамаком Тора, и еврею надо очень хорошо следить за своим окружением, за тем, с кем он общается, и что это общение ему принесет. И это такие основные вещи, от которых никуда не деться. То есть, если ваша сфера занятости и ваше место жительства и ваше окружение детей совершенно, так сказать, далекое, то мы ничего не выдумаем для того, ну, пойдете вы там, не знаю, на какой-то концерт или на каток, или я знаю, куда можно, на лыжную прогулку, ну и что, вы возвращаетесь, вы проведете время, вы с детьми будете в неплохих отношениях. Ну, это тоже хорошо, но, в общем, это, наверное, не то, что хотелось бы вам сделать в своей семье. Вот. И семья, смотрите, мы все из этого мира, мы все жили в этом мире, мы все были окружены друзьями, соседями и так далее, с той стороны кремовых штор или с той стороны океана, или не знаю, как это лучше сказать. На какой-то момент жизни человек начинает думать, что в этой жизни главное. На какой-то момент жизни мы должны выйти из матрицы. То есть или мы в ней остаемся и живем в иллюзорном для еврея мире всю жизнь. Это сложно, я понимаю, это надо что-то ломать, это надо что-то решать, но когда-то этот момент приходит. У нас этот момент, слава богу, пришел много-много лет назад, когда у моего мужа уже была написана диссертация, которая так и осталась незащищенной. Когда у нас, так сказать, все было хорошо и на мази, и мы в Министерстве просвещения, тогда еще не было Российской Федерации, был Большой Советский Союз, мы уже сочиняли там новые программы, и мы были прям вот... Все перед нами было хорошо, и в карьерном плане, и в материальном плане. Тогда еще не было богатых и бедных, тогда все были одинаково бедные, и мы на этом фоне были вполне даже еще ничего себе. Вот. Но когда приходит знание, что еврей – это что-то другое, и жизнь еврейская – это жизнь по определенным правилам, и если мы этим пренебрегаем, то мы не делаем того, что называется хорошо, не для себя, не для своих детей. Человеку свойственно меняться, что-то выбирать. И это происходит в любом возрасте. Я вам скажу, что у меня есть большая приятельница, такая тетя Софа, Софа Геллер. Когда ее дети стали религиозными, она была чуть ли не там одной из главных учителей математики города Москвы. Она до сих пор, там академики всякие звонят ей, Софья Евсеевна, там вы мне дали путевку в жизнь и так далее. Так вот, когда эта Софья Евсеевна с абсолютно устроенной своей собственной жизнью, интересной, наполненной всякими вещами, не только там карьерными, но и интеллектуальными. Она была подругой Фриды Вигдоровой. Фрида Вигдорова, которая записала стенограмму суда над поэтом Иосифом Бродским. И все это была очень интересная жизнь. Но когда Софья Евсеевна увидела, что ее сын чем-то увлекся вот таким непонятным, какая-то, что это такое, иудаизм, это что это, секта, это какие-то там, не знаю, брамины, которые там выдумали свои правила жизни, играются в эти игрушки с вилками и ложками и так далее, Софья Евсеевна сказала, нет, мой сын не идиот, и я должна узнать, что это такое. И она закрыла на ключ свою дверь в прошлую жизнь на какое-то время, не навсегда, конечно, на какое-то время. Она пошла, она увидела правду, которую несли с собой ее дочь и ее сын, ее невестка, внуки и так далее. Она поняла свое место в этом мире. Она осталась математиком, у нее остались ее ученики, она осталась приятельницей Фриды Вигдоровой, хранила ее память и так далее. В общем, она осталась той личностью, которой она была, но она для себя приняла еврейский образ жизни, еврейские правила, она стала очень самоотверженной бабушкой своих внуков, она счастливый человек. Она сумела понять то основное, что есть в ее еврейской жизни, и строить свою жизнь уже по этим правилам. Это не значит, что она потом не привнесла в свою жизнь там, то, что было ей дорого из прошлого. Там какой-то альпинизм, акуджава или там, я знаю, картины передвижников. Нет, это все, что не противоречит Торе на здоровье. Пусть оно все с нами остается. Но первое, что должен делать еврей, это построить свою жизнь в соответствии с законами Торы. Ничего другого не могу ответить.
Нет, ну... Ой,
Да, вас слышно.
Меня слышно?
Да-да.
Меня тут что-то звонят. Ну, я, нет, я понимала, что Ривка ответит, я как бы даже нет, Рике ответит, нет вопросов. Просто, например, у меня не было никогда в жизни русских подруг, и мы жили совершенно в еврейском мире, и как бы такого, в общем, достаточно странно для меня, вот то, что я вижу сейчас, когда наблюдаю, например, за своими детьми, то есть, ну вот, ну, потому что евреев было 300 тысяч вокруг. Тут другая история, да, поэтому, ну, вот как-то пытаемся, поэтому я бы задаю этот вопрос, да. Попытки каждый раз услышать можно.
Да, на самом деле, там еврейский мир вашей молодости, он рассеивается. Там половина в Америке, половина в Израиле.
Нет, его нету просто. Ну, нет наших бабушек и дедушек.
Так тем более,
понимаете, это были...
Если раньше была иллюзия еврейского
мира. Конечно, были бабушка, дедушка, которые говорили на идиш, были все праздники.
Сейчас иллюзии такой нет.
Сейчас понятно.
Поэтому мне кажется, что вы молодая женщина, молодая интересная женщина, и у вас... Есть двое еврейских мальчишек. Мне кажется, что пришло время что-то в жизни решать.
Да, потом мы смотрим на цены на квартиру в Израиле, и начинается после этого уже ничего не хочется жить.
Смотрите, дорогая, если мы так будем смотреть, никогда уже мы уезжаем, вы смотрите на цены. Извините, пожалуйста, вы смотрите на цены квартир в Израиле. Мы в Израиль приехали, когда нам на каждого человека разрешалось взять долларов на человека. Больше у нас не было ничего. Нам не разрешили взять ничего. Мы с собой взяли...
Позже меня. Я, кстати, приехала в 89-м году с этими 140 долларов через Вену.
Сейчас другая ситуация. Сейчас можно продать квартиру в Питере. Сейчас можно продать дачу там, не знаю, где в Тереоке, там где-то в Зеленогорске. Сейчас можно продать. Сейчас это другая совершенно ситуация. Сейчас люди не так, как ехали вот вы когда-то или мы.
Поэтому... Ну, Израиль был другой. Не забывайте про то, что мы приехали в другой Израиль. Израиль 89-го года нельзя сравнить с Израилем 2021-го. Это тоже разное.
Не знаю. Мне кажется, все дорожает соответственно индексу цен.
Мы оставили
в Москве, мы оставили две квартиры, дачу, машину, мы все оставили. У нас на каждого было $100. Мы поняли, что наше место в еврейской жизни, тогда, на тот момент в еврейской жизни в Москве еще не было. Сейчас, кстати сказать, она есть и можно прожить в Москве правильным евреем. Не знаю, как в Питере, но я думаю, что тоже можно. Но в Москве 100% можно. Тогда у нас не было выхода. Мы решили, что нужно учить детей правильным вещам, что мы не можем пустить дело на самотек. И как когда-то, я где-то рассказывала, мы попали на дачу к отказникам. Мы вообще не понимали, что они отказники. Мы были абсолютно благополучные. Мы приехали, мы ехали, искали там дачу нашего там друга Витьки Гельмана, и вот значит, вдруг оказалось, что он отдал кому-то свою дачу, и мы зашли. И там были, значит, муж, жена и ребеночек, и большущие толстые книги, такие фолианты, мы не знали вообще, что это такое, никогда в жизни еще ни одного тома Гемары мы в руках не держали, шаса, ничего. И мы с ними разговорились, они говорят, ну давайте попьем чай, вы уже, да, его здесь нету, он нам дал эту дачу, вот, давайте сядем, попьем чай. И мы с ними сели пить чай, они были очень-очень милые люди, у парня была большая борода, вот, и они там, я знаю, уже многое понимали того, что мы тогда не понимали. И вдруг они спросили, а вот вы своему ребеночку там, скажем, сделали бы вот такая вот вещь, есть брит. Это то, что я знаю, что ваши дети с бритом, поэтому я об этом и говорю. Вот вы бы сделали своему ребенку брит то, что обязательно нужно сделать еврейским детям. И мы тогда сказали, ну как это мы имеем право решать что-то за самостоятельных личностей наших будущих детей? Конечно, нет. Вот когда наши будущие дети родятся, вырастут там,
и станут личностями, они сами решат, делать брит или не делать. И тогда эти ребята сказали очень правильную вещь. Они сказали: скажите, а если бы вы кормили вот вашего ребеночка физической пищей, мы говорим сейчас о духовных вещах, а вот давайте вот про физическую. Вы бы положили перед маленьким ребенком тухлое яичко и свежее, гнилую помидорку и хорошую, и сказали бы: выбирай, и он бы своими там, не знаю, там годовалыми маленькими ручонками, он бы выбирал из этого? Нет, конечно, вы же дали бы ему хорошую, правильную еду. Так почему вы думаете, мы это помним много-много-много лет, они говорят, так почему вы думаете, что в области духовной вы можете вот дать ребенку такой компост, перегной, такое вот, такую матрицу, чтобы он оттуда, значит, выцарапывал себе какие-то вот зерна? Почему, почему вы так не любите ваших будущих детей? Мы, конечно, мы и тогда мы ехали от них, мы думали: ой, такие приятные ребята, ну понятно. Конечно, это не для нас, конечно, конечно, это к нам не относится, конечно, мы, да, ну хорошие ребята, да, но это так далеко от нас. Потом мы это все вспомнили, когда это оказалось от нас очень близко, мы это все вспомнили. Так что у вас уже вы ближе, чем мы были в тот момент. Вам нужно только сделать какой-то решительный шаг.
Ну, это понятно, к сожалению.
Вот. Ясно. Или к счастью, или к счастью.
Спасибо.
Спасибо. Счастливым.
Да. Счастливым. Да. Спасибо большое. У нас есть вопрос в чате. Меня очень просят его задать. Муж и дети любят, когда в шаббат я рассказываю два вторых. Мне это очень приятно, конечно, но хотелось бы отдать это место мужу. Он ведь вроде как должен, он должен это делать. Все нормально, что такой порядок вещей, или надо менять? Спасибо.
Не, ничего не меняйте. Если им нравится вас слушать, и если вам нравится им что-то рассказывать, и если муж слушает с не меньшим вниманием, чем дети, так слава Богу, у вас все получается. А вы дайте мужу какую-то, он тоже, видимо, чем-то ценен, и что-то у него получается лучше. Пусть каждый в семье делает то, что у него получается лучше. Тут, так сказать, закона в этом отношении нет, и если у вас все хорошо, и вы любите друг друга, и дети уважают и вас, и вашего мужа, и каждого любят за то, что папа и мама уважают, за то, что каждый с собой несет, да, по вопросу с детьми разбирает Парашат Шавуа. Все замечательно. Все замечательно. Так, так и оставляйте. Знаете, есть такой принцип. Работает, не трогай.
Спасибо большое. И я хочу поблагодарить здесь нашу слушательницу, которая прислала темы. Мы с Рабанитой рассмотрим. Я все прислала уже Рабанитой. Мы посмотрим на ваши темы. Спасибо большое. И всегда обращаюсь ко всем, что нам очень важна ваша обратная связь. И эти эфиры, они для вас и для нас. И мы вместе их делаем.
Ты знаешь, Галя, мне кажется, мы немножко попутали эти темы. Видимо, я вчера на уроке сказала, что у нас кончается цикл.
И, что а, если, это вам прислали.
Я думаю, да, что если люди хотят, чтобы следующий цикл отвечал их желаниям, пусть они, да, пришлют.
Окей, я вам тоже перешлю.
Да, тогда перешли
в отель,
да, или мне, да. Да,
дорогая, хорошо. Рика, тут вопрос, может быть, вы можете на него уделить несколько минут ответу, потому что да, многим женщинам уже будет интересно. Как быть всегда, я, наверное, имею в виду, как всегда лимцо хэн в глазах мужа? То есть, что ценят мужчины в женщинах?
Вот. Во-первых, восхищение женщиной мужчины. Это обязательно. Это начиная с того момента, когда я учу девчонок, которые идут на шидух, навстречу, я говорю, умейте слушать. Умейте слушать и умейте время от времени говорить, ой, да, да ты что, как интересно, а вот это, а повтори еще раз и так далее. Во-первых, очень важное умение, умение слушать и умение восхищаться. И я уверена, ну, у меня есть все причины восхищаться моим мужем. Тут нет вопросов, поэтому мне не надо, так сказать, ничего для этого придумывать. И я уверена, что у вас тоже есть большие причины восхищаться вашими мужьями. Найдите то в ваших мужьях, чем на самом деле вы можете восхититься, и показывайте им это. Очень-очень... Сейчас, одну секунду. Я вынуждена секунду отойти. Секунду.
Дома. Там Таня приехала. Выйди.
Да, все, я вернулась. Это очень-очень важно. Я вам скажу, иногда... Тогда я чуть-чуть критикую своего мужа. Он тогда говорит или там, где-то там на радио, там, на телевидении иногда, он говорит очень быстро. А я ему говорю, что ты знаешь, что за твоей мыслью надо успеть. И не все люди успевают за твоей мыслью. Говори медленнее. И тогда он мне говорит, твоя роль восхищаться. Вот, так это вот возьмите как такую нарицательную нашу табличку. Наша роль – восхищаться. Это первое, что должно быть в отношениях мужа и жены. Муж должен чувствовать, что он нам нужен, что мы без него никак. Пожалуйста, не открывайте сами даже бутылки с Кока-Колой. Скажите, ну я же это не смогу сделать, вот. И он почувствует себя силачом, гигантом. Он на ваших глазах откроет эту бутылку с Кока-Колой и легким движением поставит перед вами. Старайтесь не делать никакой, почти никакой, естественно, там не получится, но физической работы, которую он мог бы сделать для вас. Он, с одной стороны, вы себе облегчите жизнь, а с другой стороны, он будет чувствовать себя нужным и важным в ваших глазах. Вот. Ну и, конечно, хорошо выглядеть. И, конечно, не нудить. Стараться показать, что у вас очень легкий характер, даже если это не совсем так. Ну, ничего страшного, там наследим, ничего страшного, сейчас подотру. Ну, ничего страшного, что уже 3 дня мусор не вынесен. Да, ничего страшного. Да, вот, ну, и мне, конечно, тяжеловато, да. Ну, и тут же он... должна быть легкость. Должна быть, знаете, мужья... Я очень часто, вот так, не так давно говорила с одной женщиной, там, муж гулял, кошмар, ужас и так далее. И в разговоре с ней я поняла, что у них дома нелегко. Она все время выясняет отношения. Она все время старается показать ему, как он неправ. Вот это ни в коем случае нельзя делать. Ни в коем случае. Он прав, он любимый. Какая-то должна быть легкость, легкость характера. И это то, что мы можем воспитать в себе. Не то, что мы должны, там, я знаю, работать над этим. Постараться, вот это какая-то... Легкость характера, ну ничего страшного, вот, ну разбилась, ну ничего страшного. Это очень, ему должно быть уютно рядом с нами.
Это тот позитивный апофигизм, о котором вы говорили в начале.
Да, да. Что
это такое? Рика, спасибо. Но время истекло, и мы должны вас отпускать, и наших слушателей.
Я уже тут просто позвонили в дверь, а мой муж... У нас такая квартира громаднющая в Москве. Но пока докричишься тут от одной комнаты до другой, невозможно. Так я уже... Он пошел встречать там кого-то. Вот. Ну, спасибо за эфир. Извините за такие вот...
Все в порядке.
Да, неполадки, это оказалось, мы взяли с собой наш компьютер, и мы все, мы были готовы к тому, что обязательно должен быть везде в Москве Wi-Fi. И вдруг вот оказалось такое, что мы вынуждены на маленьком телефончике, и который еще вот все время так плохо себя ведет. Я желаю вам очень теплой зимы. Очень-очень теплой зимы, и чтобы было все хорошо и в жизни в такой главной, в жизни двух влюбленных, сколько бы лет им ни было, и сколько бы детей у них ни было, и внуков. Вот, и будьте веселы, и будьте счастливы, и много любви.